Давайте посмотрим на семью, библейскую семью в Ветхом Завете. Мы должны выделить в ней несколько важнейших аспектов, которые, на мой взгляд, подсказывают нам некие нормативные основы семейной жизни. И родовой тоже. Во-первых, эта семья, конечно, патриархальная. Это означает, что главою семьи и рода является мужчина. Патриархальность, то есть патрос от слова, это в переводе означает отец, то есть это не что иное, как это отеческие отношения. Патриархальный уклад, отеческие отношения. Во главе семьи стоит мужчина. Далее. Это семья, в которой все отношения выстроены, исходя из внутрисемейных задач. То есть это задачи пропитания, рождения, воспитания детей, защиты семьи, защиты рода, помощи дальним близким родственникам. Семья работает прежде всего на себя. Семья обеспечивает продолжение своего рода. И у каждой семьи патриархальной есть очень сильный вектор ее развития. Куда он направлен? Он направлен на продолжение рода, на развитие рода. Чем больше детей, чем больше детей у детей, чем больше правнуков и так далее, тем успешнее семья. В этом смысле богатство семьи является условием продолжения рода. Многодетность считается благословением Божьим. Многодетность считается признаком праведности рода, семьи, рода и конкретных людей. Многодетность является счастьем, радостью. Но никогда не считается средством чего бы то ни было. А именно продолжением рода. Тот род, который продолжается и больше, и многодетен, тот и считается родом праведных. Какова цель у этого движения? Оно бесконечно? В чем его смысл? По сути дела, до появления Авраама у этого движения родового в Библии мы не встречаем никаких других объяснений, кроме исполнения первой заповеди, которую дал Господь человеку. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. Но в истории, в первых главах книги Бытия, мы не находим какого бы то другого объяснения. И только начиная с Авраама, мы встречаем совершенно новое задание, новое послушание, которое Бог дает, и новое благословение. Он говорит: «Я твой род умножу, как песок морской». Вот твой род, если ты исполнишь мою волю, теперь получит право царствовать на земле. И потомки твоих детей, твоих сыновей, они будут владычествовать. То есть они не просто будут наполнять землю, а они получают преимущество над другими народами. В конечном итоге этот завет, который был заключен первоначально с Авраамом, который называется Ветхим Заветом, в конечном счете он в четкой форме окончательно заключается с внуком, с Авраама, с Иаковом, Израилем, и уже тогда он оформляется в четкую национальную программу, семейно-родовую программу. Именно этому роду и будет дана власть на земле обетованной. И более того, в рамках всей эйкумены, то есть всего пространства земли, заполненного людьми, всего культурного пространства. Обратите внимание, что задачу, которую Бог ставит перед Авраамом, Исааком и Иаковом, задача внутрисемейная. Ничего делать не надо, надо только детей рожать. И все. Но эта задача отнюдь не физического, не бытового характера. То есть это не задача воспроизводства населения, это не задача пополнения, так сказать, числен народа. Это задача духовного содержания. Он должен, он, патриарх Авраам, Исаак, Яков, Израиль, он должен вырастить сынов Божиих. То есть он должен быть не только отцом, праотцом, дедом, прадедом. Он должен быть духовным лидером всего этого рода. Этот род отныне таков, что он будет духовным лидером на земле. Это совсем другая задача, нежели простая. Но она не выходит за рамки семейно-родовых отношений. В этом смысле даже двоеженство Иакова воспринимается, ну, если не как норма, то во всяком случае благоугодно. Несмотря на то, что его двоеженство в основе имеет обман, который с ним створил Лаван, то есть его тесть. Он просто подсунул ему вторую жену. Но Иаков берет ее, принимает со всеми ее детьми и переселяется в землю обетованную вместе. Потому что для него это, все это потомство важно. Это очень показательно. Это то, чего мы сейчас не понимаем и не имеем. Для нас самым важным на земле мы почитаем ну, некоторую созидательную, творческую, ну вот какую-то духовно-социальную задачу, историко-культурную. Для нас важнее, чтобы человек оставил после себя книги, институты, какие-нибудь там государства, в худшем случае. Ну, в общем, чего-то такое социально значимое. Для библейского понимания этого нет и быть не может. Там вообще никакого социума нет. Есть семья и есть род. И вот еще один очень важный из этого вывод. Вся последующая история общества, хотя в Библии такого понятия быть даже не может, общества нет-то, общество это община. Вот. Вся последующая история человечества может носить какой угодно социально-государственный характер, но для Ветхого Завета человек живет в пространстве семейно-родовых отношений. Никакого социума, никакого государства. Оно появляется уже там где-то когда-то потом при Сауле, первый царь. И то это уже как бы вот такое некое искажение подлинности. А первоначально речь идет о семейно-родовых отношениях. Человек существует внутри семейно-родовых отношений. Человек существует внутри своей семьи, внутри брака. И вот это главные приоритеты человека. Жена, дети, овцы, козы, пастбище и, конечно, вода. Вот это и есть космос библейского человека. Обратите внимание, все здесь замешано на семейных отношениях, а других и быть не может. Никаких государственных, семейных, тем более политических. Все семейные отношения. Вся история Ветхого Завета, особенно первая часть, описанная в книге Бытия, пахнет молоком матери. Она пахнет землею. Она пахнет отеческими руками, пропитанными, наверное, и навозом, и землей, и вином, и шерстью животных. Это патриархальный уклад жизни, патриархальные отношения. В его сути семья, брак, рождение детей и ничего другого. И в этом смысле безбрачие или отказ от семьи, разорванные с семьей связи, это уже нарушение, это грех. Это некая семейная патология. Теперь давайте обратимся к героям. Все герои, все патриархи, это многодетные отцы и мужья. Из этих героев нет ни одного одинокого мужчины. Даже Моисей род которого в обетованную землю не вошел, и про сыновей которого мы ничего не знаем. Мы знаем, что они были, мы знаем, что вот они при нем в раннем, ну как относительно в раннем, ему было 80 лет, когда он вывел народ из Египта, и там еще его семья фигурирует, а потом ее нет. И дети его, мы точно знаем, там написано, в землю обетованную не вошли. Там другие вошли, и тех, кого он благословлял, там не было его детей. Но он не одиночка, у него жена, у него дети, мы о них знаем, она дочь священника Иофора. И все герои, которых мы знаем, и Авраам, Исаак, и Иаков, и Моисей, и Давид, и Саул, и Соломон, это все патриархи своих родов, они живут своими семьями. И даже уже в самую позднюю эпоху, когда в Израиле появляются цари, первый Саул, потом Давид, потом Соломон и так далее, они же все опираются на свои семейные родовые системы, на свои кланы. И это нормально. Для библейского сознания это и есть нормально. Никаких политических партий. Есть семья. Какая политическая партия? На семью вся опора. Это родственники. И эти семейные связи играют в событиях, в библейских событиях огромную роль. Посмотрите, как происходит благословение Иакова. Это сложная семейная интрига, в которой принимает участие мать, два брата, Исав и Иаков, отношение отца к одному сыну, к другому сыну. А первая такая интрига кровавая, взаимоотношения Авеля и Каина, проклятие и все прочее. Все семейные отношения. Вообще-то говоря, если мы возьмем всю книгу Бытия, то в ней прописаны практически все коллизии, конфликты, кризисы семейной жизни. Поэтому на основе книги Бытия очень легко показать и прокомментировать всю семейную психологию. Не только в норме, но и в патологии. И брошенные дети, и приемные дети, и сироты, и разводы, и счастливая любовь, и измена. Все есть. Ну, даже есть не только книга Бытия, но и последующие книги царств. Вплоть до, в общем, книга царств описывает практически все. Именно поэтому для нашей цели как раз ветхозаветная история вся очень интересна, важна и поучительна. Из нее можем много черпать самых разных ситуаций. И, кстати говоря, вот то, что мы делаем на библиодраме, где мы разыгрываем в том числе и семейные ситуации, они очень хорошо отражают те закономерности, особенно если мы берем из ветхозаветных событий. Потому что они очень наглядны, они литературны, они психологичны, они антропологичны, и мы видим в них все основные положения. Итак, для того, чтобы этот библейский обзор как-то завершить, я бы хотел опять сделать просто несколько выводов, которые мы уже здесь обсуждали. Первое, это то, что брак есть благословение Божие, а не желание человека, не его выдумка. Второе, это то, что вся первоначальная история человека проходит в семье, и вся она посвящена семейным, детско-родительским и семейно-родовым отношениям. Вся она внутри в них совершается. Но вот о чем я не сказал. Нередко, что мы видим в Библии в целом, не только в Ветхом Завете, в целом, мы видим конфликт между человеком отдельным, между личностью и его семейной системой. Даже между браком, его собственным выбором, его между ним и его брачными обязательствами, его отношениями, и между тем, что он совершает. И в этих конфликтах, в этих столкновениях возникает одна очень важная черта человека, живущего уже после грехопадения. Противоречие. То, что важно для личности, приходит в противоречие с тем, что важно для брака, для семьи, для семейно-родовых отношений. То, что важно для семьи, оказывается непереносимо для отдельной личности. Конфликт между семейным и личным налицо. Это беда, это трагедия. Но ее разрешение, этой трагедии, не может быть, не может быть хорошим. То есть эти конфликты разрешаются с убытком для кого-то, но, как правило, для всех. То, что у Иакова было две жены, не избавило ни Иакова, ни Рахиль, ни Лию, не избавило их от конфликтов внутри, между собой, и между их детьми. Они тоже продолжали конфликтовать. И конфликт между Исавом и Иаковом, и та судьба тяжелая, трагическая, и грешная судьба Давида, и судьба Моисея с его женой, которая за ним не пошла, и он остался, в общем, брошенным своей женой. Ну, так, по крайней мере, можем предположить, по видимости, что она уклонилась от той роли, которую ей предстояло быть женой пророка, быть женой гонимого пророка, очень в тяжелом положении. К тому же она была совершенно другого рода. Она была не еврейка, и ей совершенно чужда была эта вот задача выйти из Египта. Она к Египту и не принадлежала. Вот вам, пожалуйста, межнациональные, межконфессиональные браки и все, что связано с этим. И дети, которых она хотела воспитать в своей традиции, потому что ее отец был священником, а пришлось обрезывать по традиции Моисеевой, иначе угрожала смерть ее мужу. Ну и дальше конфликты и Давида, и конфликты Соломона со своими женами и семьями, и с детьми, которые восставали на них, а хотели убить, и хотели предать, и насиловали дочерей, как дети Давида. В общем, вся проблема отношений между личностью и семьей здесь нам, очевидно, видна. И здесь мы должны еще раз перейти вот к этой точке, на какую мы...